Леди Сибилла извлекла платье из панталон и осторожно пересекла внутренний двор. Насколько она могла понять, она находилась где-то в задней части замка. Услышав какой-то шум, она изо всех сил постаралась слиться с кладкой стены и крепче сжала в руках один из железных прутьев, которые совсем недавно украшали окно. Из-за угла вышел большой волк с костью в зубах. Похоже, он не ожидал ее встретить и уж точно не ожидал встречи с железным прутом.
«О, мне ужасно жаль», — машинально извинилась Сибилла, когда волк рухнул на булыжник.
По ту сторону замка прогремел взрыв. Без сомнения, это Сэм. Это очень на него похоже.
«Как думаете, сэр, они нас слышали?» — сказал Моркоу.
«Капитан, нас наверняка слышали даже в Ангмарпорке». «Так куда же подевались Севервольфы?»
Ангва двинулась вперед.
«Идите за мной», — сказала она.
Она провела их по невысоким ступеням и попыталась открыть одну из дверей, ведущих в цитадель. Дверь тихо распахнулась. В зале тоже горели факелы.
«Они оставляют пути к отступлению», — пояснила Ангва. «Как всегда. Мы любим погоню».
Створки дверей в дальнем конце зала распахнулись.
«Никаких ручек», — отметил Ваймс. «Ручки не нужны тем, кто пользуется лапами».
Вошел Вольфганг в сопровождении двух дюжин оборотней. Они рассредоточились по залу, уселись или растянулись на полу по собачьи, с неподдельным интересом наблюдая за незваными гостями.
«А, мистер Цивилизация!» — весело поприветствовал Вольфганг. «Ты победил в гонке. Хочешь на второй круг? Когда человечек выигрывает первый забег, он должен дать нам фору во втором. Мы откусываем ему одну ногу. Хорошая шутка, верно?»
«У меня специфическое чувство юмора. Ангмарпоркское», — сказал Ваймс. «Где моя жена, ты, сучонок?»
Он слышал, что Детрит все еще возится со своим арбалетом. В этом была единственная проблема личного оружия сержанта. Скорострельным его можно было назвать лишь по геологическим меркам.
«Ба! Да это же дельфина!» — прискакала на задних лапках, — сказал Вольфганг, уже не обращая никакого внимания на Ваймса.
Он шагнул вперед. Ваймс услышал, как из горла Ангвы вырвалось низкое рычание. Звук, который мгновенно пресекал любую преступную деятельность в закоулках Ангмарпорка и заставлял членов самых отпетых банд в страхе замирать. Гевин зарычал куда громче. Вольфганг остановился.
«У тебя не хватило бы на это мозгов, Вольфик. Без посторонней помощи, да даже из мокрого бумажного пакета не выберешься. Где мать?» — спросила Ангва и оглядела развалившихся вокруг оборотней. «Привет, дядя Ульф, тетя Хильда, Магвин, Нэнси, Юна. Вижу, вся свора в сборе. За исключением отца, который, как я полагаю, катается в какой-нибудь дохлятине. Милая семейка».
«Я желаю, чтобы все эти мерзкие людишки немедленно убрались отсюда», — сказала баронесса, войдя в холл.
Она увидела Детрита.
«Как вы посмели привести тролля в этот дом?»
«Лады, все заряжено», —
весело прогудел Детрит, взвалив звенящее от напряжения арбалет на плечо.
«Куды пальнуть, мистер Ваймс?»
«Ты спятил?» «Не здесь. Это же закрытые помещения».
«Только пока я не спущу тетиву, сэр».
«Как цивилизованно», — сказала баронесса. «Чего еще ожидать от Ангмарпорка? Вы полагаете, что вам достаточно пригрозить и низшие расы в страхе склоняться перед вами?»
«Пригрозить? Вы давно видели свои ворота?» — осведомился Ваймс.
«Мы вервольфы!» — рявкнула баронесса. И было похоже, что она вот-вот залает. «Ваши глупые погремушки нас не испугают!»
«Но на какое-то время это вас замедлит. А теперь приведите сюда леди Сибиллу».
«Госпожа Сибилла отдыхает. Вы не можете предъявлять никаких требований, господин Ваймс. Здесь нет преступников».
У Ваймса в изумлении отвисла челюсть. Баронесса продолжала.
«Игра — это дань тысячелетней традиции. А что еще мы, по-вашему, сделали? Украли камень у гномов?»
«Вы же знаете, что его не украли», — сказал Ваймс.
«И я это знаю».
«Вы ничего не знаете. Вы можете только подозревать. Такой уж у вас склад мышления».
«Ваш сын сказал...»
«К сожалению, мой сын развил до предельного совершенства каждую мышцу своего тела, кроме тех, с помощью которых можно думать», — сказала баронесса. «В цивилизованном Ангмарпорке, полагаю,
Вы можете врываться в дома людей, топтаться по ним ногами, но здесь, в нашем варварском захолустье, ваши знания требуют какого-то подтверждения».
«Я чую запах страха», — сказала Ангва. «Он исходит от тебя, мама».
«Сэм!» — они посмотрели вверх. Леди Сибилла стояла на площадке какой-то каменной лестницы, ведущей в подвал, и выглядела растерянной и разгневанной. В руках она сжимала погнутый железный прут.
«Сибилла, она сказала мне, что ты сбежал из-под стражи, а все они пытались тебя спасти, но это ложь, так ведь?»
«Неприятно это признавать, но когда тебя прижимают к стенке, сгодится любое оружие». А Сибилла, Ваймс отчетливо это видел, была уже на взводе, и вот-вот грянет залп ужасающей силы. Она всегда ладила с людьми, практически с того момента, как она научилась говорить, ее учили слушать. А когда Сибилла слушала людей, она помогала им становиться лучше. Вероятно, это как-то связано с тем, что она была большая девочка, но всегда старалась казаться маленькой, и рядом с ней окружающие чувствовали себя более значительными, чем были на самом деле. Она ладила с людьми почти так же хорошо, как и Моркоу. Неудивительно, что она нравилась даже гномам. Ей были посвящены несколько страниц в книге Сэрости. Длиннющие вереницы ее предков уходили вглубь веков, а гномы неизменно почитают всякого, кто знает полное имя своего прапрапрадеда. Кроме того, Сибилла не умела лгать, не краснея душой, и даже не пыталась проделать что-то подобное. Сибилла была скалой, по сравнению с которой Детрита можно считать губкой.
«Мы отлично развлеклись на лесной прогулке, дорогая», — сказал Ваймс. «А теперь иди, пожалуйста, сюда, потому что нам предстоит нанести визит королю, и я все ему расскажу. Наконец-то я распутал это дело».
«Гномы прикончат вас», — фыркнула баронесса.
«Думаю, уж от гномов-то я точно убегу», — отозвался Ваймс. «А теперь мы уходим. Ангва?»
Ангва не двинулась с места. Ее взгляд все еще был прикован к матери, и она не прекращала рычать. Ваймс видел, к чему идет дело. Подобное можно наблюдать в барах Ангмарпорка каждым субботним вечером. Напряжение постепенно нарастает, и в какой-то момент достаточно, чтобы кто-то просто разбил бутылку. Или хотя бы моргнул. «Мы уходим, Ангва», — повторил он. Прочие вервольфы встали, потягиваясь и встряхиваясь. Моркоу взял девушку за руку. Оскалившись, она встрепенулась. Все закончилось за долю секунды, и хватило поворота головы, чтобы она опомнилась.
«О, так этот мальчик!» — насмешливо прорычала баронесса. «Это из-за него ты предаешь свой народ!»
Ваймс мог поклясться, что уши девушки пытаются удлиниться. Мышцы на ее лице тоже как-то странно подергивались.
«А чему еще тебя научил Ангмарпорк?»
Ангва вздрогнула.
«Умение владеть собой», — произнесла она тихо, как бы про себя. «Пойдемте, мистер Ваймс».
Вервольфы медленно наступали, тесняя их к выходу. «Не поворачивайтесь к ним спиной», — спокойно сказала Ангва. «Не бегите».
«Не учи ученого», — отозвался Ваймс.
Он наблюдал за Вольфгангом, который двигался по сложной траектории, не сводя глаз с отступавших людей.
«Им придется сбиться в кучу, чтобы последовать за нами через дверной проем», — подумал Ваймс и взглянул на Детрита.
Гигантский арбалет ходил ходуном, пока тролль пытался удержать всех волков в зоне обстрела.
«Стреляй», —
сказала Ангва.
«Но они же твоя семья», — воскликнула Сибилла. «Они скоро оклемаются, уж вы мне поверьте».
«Детрит, не стреляй без крайней необходимости», — приказал Ваймс.
Они уже пятились к подъемному мосту.
«Надо открыть огонь немедленно», — настаивала Ангва. «Вольфганг вот-вот прыгнет, а прочие зажмут нас в кольцо».
«Есть кое-что, что вам следует знать, сэр», — послышался голос Нюни. «Вам и в самом деле следует это знать, сэр. Это действительно важно».
Ваймс оглянулся и посмотрел на ту сторону моста. Там в темноте толпа преграждала им путь. Свет факелов отражался от доспехов и клинков.
«Что ж, хуже некуда», — сказал он.
«О, могло бы, если бы здесь водились змеи», — заметила леди Сибилла.
Моркоу обернулся, услышав фырканье Ваймса, который не смог сдержать истерический смешок.
«Сэр,
— Ничего, капитан, следи за оборотнями, ладно? С людьми разберемся позже.
— Только прикажите, сэр, — сказал Детрит.
— Вы в ловушке, — провыла баронесса. — Стража, выполняйте свой долг.
По мосту шла фигура с фонарем. Капитан Тантони подошел к Ваймсу и взглянул на него.
— Отойдите в сторону, сударь, — сказал он. — Отойдите в сторону. Или, клянусь богами, посол вы или нет, я вас арестую.
Они скрестили взгляды. Затем Ваймс отвернулся.
— Давайте его пропустим, — сказал он. Этот человек решил, что знает, в чем состоит его долг.
Тантони слегка кивнул и двинулся дальше по мосту, пока не оказался в нескольких футах от баронессы. Он отдал честь.
— Взять этих людей! — сказала она.
— Госпожа Серафина фон Убервальд?
— бесстрастно спросил Тантони.
— Ты знаешь, кто я, мужлан?
— Я хочу побеседовать с вами по поводу некоторых обвинений, выдвинутых в моем присутствии.
Ваймс закрыл глаза.
— Ах ты, несчастный кретин! Я ведь не имел в виду, что ты и в самом деле должен...
— Что? Повтори?
— велела баронесса, не веря своим ушам.
— Сударыня, я получил сведения о том, что некий член или несколько членов вашей семьи были замешаны в заговоре с целью...
— Будь ты проклят! — закричала Серафина.
И Вольфганг прыгнул, и будущее стало рассыпавшейся колодой мерцающих образов. В воздухе он превратился в волка. Ваймс схватился за ложе арбалета Детрита, направил выстрел вверх, и тролль тут же нажал на спуск. Прежде чем Вольфганг опустился на грудь капитана Тантони, Моркоу подбежал к ним. Выстрел эхом отразился от замковых стен, заглушая визг тысячи обломков стрел с огромной скоростью посыпавшихся с неба. Моркоу успел перехватить Вольфганга. Он ударил волка плечом и повалил на землю. Затем картинки замелькали быстрее, точно в сумасшедшем волшебном фонаре. Моркоу вскочил на ноги и встал в позицию.
— Он пытается сделать все по правилам, наверное, потому что мы за границей, — подумал Ваймс.
Моркоу застыл напротив Вервольфа, сжав кулаки и представляя собой живое воплощение иллюстрации номер один из благородного искусства кулачного боя, стойка, которая выглядит очень впечатляюще вплоть до того момента, когда оппонент ломает вам нос здоровенной пивной кружкой. Впрочем, удар у Моркоу был как железный лом, и он успел нанести Вольфгангу пару таких ударов, когда тот поднялся с земли. Оборотень выглядел скорее озадаченным, чем разозлившимся. Он снова перекинулся, а потом к ужасу Ваймса без особых усилий сжал обеими руками кулак Моркоу и, легко шагнув вперед, заставил его отступить.
— Не пытайся вмешаться, Ангва, — сказал Вольфганг с радостной улыбкой, — а не то я сломаю ему руку. — О, впрочем, я все равно сломаю ему руку. Вот так!
Даже Ваймс услышал треск. Моркоу побелел. Тот, кто держит противника за сломанную руку, обладает всеми преимуществами в схватке.
— Еще один прекраснодушный идиот, — подумал Ваймс. — Если враг упал, не давай ему снова встать на ноги. Чтоб ты сдох, маркиз Пышнохвост. Правило это, конечно, отлично, но только сначала надо отправить неприятеля в отключку.
— Ага, а ведь остались и другие косточки, — воскликнул Вольфганг, встряхнув Моркоу и взглянул на Ангву. — Не отворачивайся, не отворачивайся, а не то я сделаю ему больно. — Нет, все равно сделаю!
И тут Моркоу пнул его ногой в живот. Вольфганг подскочил в воздух, но мгновенно превратил это движение в двойное сальто назад. Он легко приземлился, прыгнул на ошеломленного Моркоу и дважды ударил его кулаком в грудь. Удары прозвучали так, будто лопатой лупили по мокрому бетону. Вольфганг перехватил падающего человека одной рукой, поднял его над головой и швырнул на мост к ногам Ангвы.
«Цивилизованный человек!» — заорал он. «Получай, сестричка!»
Странный звук послышался рядом с Ваймсом. Гевин внимательно наблюдал за схваткой, и в его горле что-то негромко клокотало. Крохотная частичка Ваймса, маленькая ядрышко цинизма, решила: «А тебе ведь это по вкусу!» От Вольфганга валил пар. Мускулистое тело блестело в свете факелов. Золотистые волосы на его плечах сияли, как ореол. Ангва с окаменевшим лицом опустилась на колени перед телом Моркоу. Ваймс ожидал яростных воплей, но услышал ее плач. Рядом с Ваймсом заскулил Гевин.
Ваймс уставился на волка. Тот посмотрел на Ангу, пытавшуюся оторвать тело Моркова от земли, а затем поднял глаза на Вольфганга и снова перевел взгляд на Ангу.
«Кто-нибудь еще?» — спросил Вольфганг, возбужденно пританцовывая на досках. «Как насчет тебя, цивилизончик?»
«Сэм?» — выдохнула Сибилла. «Не вздумай!»
Ваймс обнажил свой меч. Сейчас от него было немного помощи. Сейчас Вольфганг не шутил и не играл в догонялки. Любой из этих кулаков мог легко проткнуть грудную клетку Ваймса и выйти с другой стороны. На уровне плеч промелькнуло какое-то пятно. Гевин ударил Вольфганга в горло, сбив его с ног. Сцепившись, они покатились по мосту, и Вольфганг снова принял обличье волка, чтобы перехватить своей пастью сомкнутые челюсти противника. Клубок распался, они покружились и опять бросились друг на друга. Точно во сне Ваймс услышал жалобное тявканье.
«Доман не протянул бы 5 минут в такой драке. Его бы дурака мигом по стенке размазали бы, чтоб ты сдох, проклятый маркиз, пышно мать твою, хвост!»
Господ сидел натянутый, как струна. Его куцый хвостик дрожал.
«Дурак! Вот как ведутся собачьи бои!»
Волки катались по земле. Вольфганг уже подобрался к брюху Гевина, но тут подскочил, рыча и тявкая «Господ!» и ринулся куда-то в область между задних конечностей оборотня. Раздался визг. Рычание «Господа» стало несколько более приглушенным. Вольфганг прыгнул вертикально вверх, тут его перехватил Гевин. Вся троица вместе ударилась о парапет моста, разбрасывая каменную кладку. На мгновение они повисли рычащим шаром, а затем упали в ревущую белизну реки. Все эти события, начиная с того момента, как Тантони пересек мост, заняли меньше минуты. Баронесса вглядывалась в ущелье. Не сводя с нее глаз, Ваймс заговорил с Детритом.
— Уверен, что оборотни нам сейчас не угрожают, сержант.
— Вполне, сэр. Да к тому же я снова зарядил арбалет.
— Тогда марш в замок и разыщи здешнего Игоря, — спокойно сказал Ваймс. — Если кто-нибудь хотя бы попытается тебя остановить, пальни в него, а также в любого, кто стоит рядом с ним.
— Нет проблем, сэр.
— Хватит нам разводить церемонии.
— А я даже не знаю, как они разводятся, сэр.
— Тогда выполняй. — Сержант Ангва. Она даже не взглянула. — Сержант Ангва! Теперь она подняла глаза.
— Как вы можете быть таким хладнокровным?
— прорычала она.
— Он же ранен.
— Я знаю. Иди-ка потолкуй со стражниками, которые торчат на том конце моста. У них испуганный вид. Я не хочу недоразумений. Эти ребята нам еще пригодятся. Нюня, накрой чем-нибудь Моркову и того другого парня. Их надо согреть. Кто бы меня самого согрел, — подумал он. Мысли приходили медленно, как капли ледяной воды. Он чувствовал, что если двинется с места, на нем треснет заиндевевшая кора, что мороз засеребрится на его следах, что его разум полон свежего снега. — А теперь, сударыня, — сказал он, снова обращаясь к баронессе, — вы отдадите мне каравай камень.
— Он вернется, — рявкнула баронесса. — Это падение для него пустяки, и он тебя отыщет.
— Последний раз прошу, отдайте гномий камень. Там ждут волки. Гномы ждут в городе. Верните камень, и мы все сможем выжить. Это дипломатия. Не доводите меня до того, что я обращусь к другим методам.
— Мне достаточно сказать слово!
— Ангва зарычала. Сибилла подскочила к баронессе и схватила ее за плечи.
— Ты не ответила ни на одно письмо! Я писала тебе все эти годы!
Баронесса смотрела на нее с изумлением, свойственным людям, которые неожиданно столкнулись с резкой непоследовательностью в поведении Сибиллы.
«Если вы знаете, что каравай у нас, — сказала баронесса Ваймсу, — то вы знаете и то, что он не настоящий. Много же пользы он принесет гномам!»
«Да, вы заказали его в Ангмарпорке. Сделано в Ангмарпорке, на нем должен быть такой штемпель. Но кто-то убил человека, который его изготовил. Это убийство. Убийство противозаконно». Ваймс кивнул баронессе. «Вот так мы работаем».